Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 684-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге «Притчи Соломона». Кто-то скажет, что в этой книге нет сюжета, нет ничего интересного. Мне это напоминает «Алису в стране чудес», которая сокрушалась по поводу того, что в книге нет картинок. Какая же может быть интересная книга без картинок? А на самом деле здесь есть сюжет, и он весьма захватывающий. И более того, здесь есть целая подборка самых разных историй. Мы с вами уже говорили о том, что эта книга, книга притчи, может быть полезна для молодого человека, для юноши, для девушки, человека, который начинает свой жизненный путь. И зачастую это как такая экскурсия по жизни. Вот, значит, сынок, вот посмотри, да, вот посмотри в окошко, да, вот обрати внимание. Какие-то вещи, на которые мы иначе внимания не обращаем. И с самого начала этой книги мы видим, во-первых, ее автора, притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Я также говорил о том, что авторство понималось не совсем так, как сегодня. Часть притчи действительно придумал сам Соломон, другую часть он явно собрал, придумали их другие люди, но это не мешает ему быть автором. Дальше, второй стих. «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность». Вот такая очень коротко изложенная цель этой книги. Соломон собрал притчи и придумал притчи для того, чтобы дать некий подарок своему слушателю. Я рассказывал про человека, который выпускал издание книги «Притч» в особом подарочном исполнении. В данном случае сам Бог через Соломона делает нам подарок. И вот со 2 по 4 стихи перед нами 10 слов с очень схожим смыслом. И порой русский перевод на самом деле может быть несколько другим, ну, потому что переводилась Библия во второй половине XIX века. И сегодня некоторые слова, которые используются здесь, изменили свое значение. И вот сегодня, готовясь к нашей серии бесед по книге «Притчи», мне бы хотелось обратить внимание на эти слова. Во-первых, мы читаем второй стих, чтобы познать мудрость и наставление. Итак, познать мудрость. Обратите, пожалуйста, внимание, что слово «мудрость» появляется в этой книге с самого начала. Оно используется в книге «Притчи» 38 раз. Что же такое мудрость? Это способность правильно использовать имеющиеся у нас знания. Не надо путать мудрость и знание. Есть немало людей, которые многое знают, но это знание не приносит им пользы. Они не пользуются этим знанием правильно. Для верующего человека, читающего Новый Завет, мудрость – это Христос. Именно об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Итак, источник мудрости – это Бог, и сам Христос стал мудростью для нас с вами, для современных людей, для христиан. Апостол Павел также стремится к одной цели, и эта цель описана в послании к филиппийцам. Цель заключается в том, чтобы познать Его, познать Христа. То есть, если в ветхозаветном контексте Мудрость – это, как я уже сказал, умение пользоваться имеющимся у нас знанием, то в новозаветном контексте мы понимаем, что только Христос может сделать нас по-настоящему мудрыми людьми. Можно окончить школу, институт, даже несколько институтов, защитить диссертацию, даже несколько диссертаций, но так и не стать мудрым. Мудрость дается во Христе. Второе слово, которое мы читаем здесь, это слово «наставление» или «научение», чтобы познать мудрость и наставление. Это слово тоже очень частое, оно используется в книге Притчей 26 раз. И зачастую это слово переводится как «особое наставление». Наставление, которое мы получаем через наказание, через некое физическое воздействие. Сегодня это очень непопулярно, но давайте все-таки, по крайней мере, начнем разбираться, потом, читая книгу Притчи, продолжим. Притчи, 12 глава, 25 стих. «А кто любит, тот с детства наказывает его». Вот это то самое наказание, то самое слово, которое используется здесь. То есть учение, о котором говорится здесь, это учение, которое имеет последствия. Я понимаю, что у самого слова «наказание» есть определенная и не очень хорошая репутация. Зачастую у нас сегодня бывает учение без последствий. Ну или последствия, как просто плохую оценку получил. Но вот здесь учение, которое требует, во-первых, внимательности, и, во-вторых, если нет внимательности, то будут последствия. Мне кажется, что в этом плане современное общество извращено, причем глубоко извращено. Ну, например, мы сажаем людей в тюрьму и говорим, что заключение в тюрьме исправляет. Мы говорим о том, что в тюрьме человек исправится. Но в Божьем Слове такого не было. Там тюремное заключение было для наказания, для суда, в лучшем случае для изоляции человека от общества. Не предполагалось, что тюрьма исправит, потому что сама по себе тюрьма не исправляет. И опять-таки в современном обществе мы пытаемся исправить взрослого человека через тюремное заключение, но при этом не наказываем ребенка. Мы говорим, это жестоко. Как же наказывать? Не-не-не. Вот ребенок, если мы читаем Библию, если мы доверяем Священному Писанию, мы понимаем, что ребенок как раз исправляется, это путь к исправлению через разумное наказание. Зачем вы наказываете ребенка, если вы это делаете? Ради суда, ради осуждения? Или потому что вы вышли из себя? Если первое или второе, то у вас действительно серьезная проблема. Это серьезная ошибка. Мы наказываем ребенка ради его научения, ради того, чтобы он исправился, ради того, чтобы, получив наказание от любящих родителей, ребенок изменился. В нашем современном мире мы перестали наказывать детей ради их исправления, но при этом сажаем в тюрьму уже взрослых людей, почему-то предполагая, что человек там исправится. Божий стиль заключается в том, чтобы учить нас через последствия. И эти последствия бывают очень суровыми, но мы действительно выучиваемся, мы понимаем, что хочет от нас Бог и что в этой жизни должно измениться. Сегодня в нашем мире, к сожалению, разрывается эта связь между нашим поведением с одной стороны и последствиями с другой стороны. Этот разрыв связи выражается во фразе «Я могу сделать все, что угодно, и мне за это ничего не будет». Даже если из-за вашего общественного положения эта фраза справедлива для вас в этом социуме, в этом мире, она уж никак не может быть справедливой в отношениях с Богом. Идем дальше и читаем второй стих. «Чтобы познать мудрость и наставление», дальше, «понять изречение разума». Итак, следующее слово или следующая фраза, изречение разума. Разум в данном случае – это возможность различать добро и зло. Если хотите, можно перевести здесь разум так же, как и здравый смысл, направляемый Богом, направляемый Святым Духом. То есть Бог дает нам возможность понять, что такое хорошо, что такое плохо. И категория «хорошо» и «плохо» — это не категория соглашения, некого общественного договора. Вот сегодня люди договорились, что это хорошо, значит, это хорошо. Завтра это может быть по-другому. Нет. Это категория Божия, категория, которую дал Бог, а вот понять ее мы должны сами. Читаем третий стих. «Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». Итак, правила благоразумия. Это, по сути, и есть правило мудрости. Это практический синоним. Вот как жить по мудрости. А дальше правосудие. В данном случае речь идет не о суде, к которому мы привыкли, а это скорее правильное суждение. Мы судим правильно, и мы ведем себя правильно. Кстати, я напомню, что правильно – это то, что сам Бог называет правильным, не то, что мы таковым решили назвать. Именно Бог отделил, мы с вами читали об этом в книге «Бытие», свет от тьмы, праведность от неправедности. Именно Бог сказал, что вот это хорошо, а это плохо. Поэтому, если Бог сказал, что так можно и нужно, значит, так действительно можно и нужно. Знаете, иногда сталкиваешься вот с таким ощущением. Ты живешь в этом мире, среди других людей, все вроде бы нормально, все понятно. И вот кто-то из тех людей, с которыми ты рядом находишься, вдруг совершает какой-то поступок, по поводу которого ты хочешь сказать: «Слушай, а так можно было? Вот это, в принципе, вот это вообще было допустимым?» Я недавно узнал про молодого человека, который решил разорвать отношения со своей девушкой. У них там уже свадьба была. Буквально через неделю должна была быть свадьба. А он решил, что он ее больше не любит. И, знаете, что он сделал? Он не сказал ей ничего. Он взял путевку и улетел на месяц в другую страну. Вот все! Я напомню, свадьба у них должна была быть через неделю. Она его искала, она волновалась, она места себе не находила. Потом кто-то из знакомых или родственников этого человека говорит: ну, он же улетел в Таиланд отдыхать. Она была в шоке. И вот вопрос. А что, так можно было, да? И современный человек зачастую говорит: ну, наверное. Вот можно или нельзя, это определяем не мы с вами. Это определяет Бог. И даже если большая часть человеческого общества скажет, что да, так можно было, Божье мнение от этого не меняется. И Божья авторитетность тем более.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. Правосудие, суда и правоты. Слово «суд» в данном случае это скорее решение, которое мы принимаем. Каждый из нас каждый день принимает некоторое количество решений. Порой решения эти не столь существенны. Ну, например, что взять на обед, мясо или рыбу. Иногда они более существенны. Иногда эти решения определяют всю нашу дальнейшую жизнь. Порой ты понимаешь, что подходишь к развилке. Куда направиться, в какую сторону, направо или налево? Книга «Притчи» помогает нам находить ответы и на такие вопросы тоже. Придя к развилке, мы с вами можем обратиться к Божьему Слову. И мы увидим, что Слово Божие говорит по поводу этой конкретной развилки и этой конкретной ситуации. Читаем дальше. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Это слово, которое переводится здесь как «правота», описывает скорее некие общие принципы, которые работают в нашей жизни. Смотрите, дело в том, что в нашей жизни есть определенные принципы, которыми мы должны руководствоваться. Далеко не все житейские истории описаны в Библии. Многие из них, однако, подпадают под конкретные принципы. Ну, например, читая послание к римлянам, мы с вами говорили об очень важном принципе. И этот принцип заключается в том, чтобы мы проявляли энтузиазм в том, что делаем. Если не помните эти передачи, прослушайте, пожалуйста. Да, если мы не готовы проявить энтузиазм, если мы делаем что-то долго и упорно, но без энтузиазма, тогда есть вопрос, а мне надо это делать или нет? Еще один принцип из послания к римлянам, послания к коринфянам – это умение снисходить к более слабому брату во Христе. Апостол Павел говорит о том, что воздерживается от определенной пищи. Не потому, что не любит эту пищу. Или не потому, что считает ее неправильной или неправильным употреблением этой пищи. Он воздерживается от нее, потому что он снисходит к более слабому брату. Аналогичный принцип – носите бремена друг друга. Как именно? Все ситуации здесь не проговариваются. Но мы с вами можем принять этот принцип для себя и пользоваться им в практической жизни. Возвращаемся к книге Притчей, 1 глава, 4 стих. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность». Итак, простым дать смышленность. Что значит эта смышленность? Это значит быть разумным, быть рассудительным. Опять-таки, это практически синоним, но у него есть свои такие тонкости значения. Я знаю одну молодую семью, которая решила отправиться за границу на миссионерское служение, не обдумав эти свои шаги, не обдумав то, что она делает. Они не проявили рассудительности. Служение для них, к сожалению, стало крахом. Да, их семья не развалилась, но они прошли через сложнейший этап, они вернулись обратно. Именно потому, что изначально они, конечно, были простыми, но у них не было этой смышленности. Читаем дальше. Юноша, знание и рассудительность. Знание, в данном случае, это информация. И это хорошо, когда есть информация. Кстати, вспоминаю принцип, которому научил меня библиотекарь в университете много лет назад. Он говорил так. Ты можешь не помнить какую-то информацию, но ты должен очень четко помнить, где и как эту информацию найти. Полезный принцип. Сегодня в эпоху интернета и поисковиков он остается столь же актуальным. Правда, приемы поиска изменились. Я смотрю на двух пользователей, каждый из них работает с одним и тем же поисковым сервисом, но только один находит быстро и то, что надо, а другой очень долго ищет и находит далеко не всегда. Смысл в том, как эти люди формулируют поисковые запросы. Ценность информации остается столь же высокой, что и тогда. Простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность. Вот рассудительность – это понимание того, что делать с этой информацией. Это вдумчивость, это умение рассуждать, сопоставлять факты, делать выводы. Зачастую молодые люди бывают совершенно нерассудительными. Они нашли все, что надо было. Они собрали всю информацию, только ничего с этой информацией сделать они не могут. Кстати, порой бывают беспечные и довольно взрослые уже по возрасту христиане. Это люди, которые почему-то так и не научились делать выводы. Они говорят, я уповаю на Бога. Они повторяют про это свое упование на Бога, простите, как мантру. Но Что это значит? Как уповать на Бога? Как это работает в жизни? Эти люди не знают. Я встречал людей, которые могут отправиться в другой город и буквально свалиться кому-то из жителей этого города, из христиан в этом городе, свалиться им на голову, просто позвонить, уже приехав в этот город, и сказать, а нам переночевать негде. Вы же о нас позаботитесь, правда? К сожалению, у этих людей не хватает рассудительности. Кто-то скажет, а как насчет гостеприимства? Об этом мы, кстати, тоже будем говорить, читая книгу притчи. Так что готовьтесь. И 5 стих. Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы. Мудрый послушает и услышит. Это, друзья мои, характерная черта, характерное качество всех по-настоящему мудрых людей. Они слушают и слышат. Они сохраняют способность и желание слушать. Глупец же, даже весьма образованный глупец, приходит к мысли о том, что некому что-то ему сказать, ему не с кем поговорить, как один известный человек говорит, мне не с кем пообщаться, настоящих титанов уже не осталось. Это может указывать не только на его образованность, это может указывать и на глупость, потому что зачастую человек, которому не с кем пообщаться, на самом деле просто закрыт для общения, он ничему не учится. Кстати, пару слов скажу по поводу соотношения между образованностью человека и тому, насколько у него можно чему-то научиться. Когда-то у нас в церкви была замечательная бабушка-уборщица. Я не знаю, сколько классов было у нее образования. Полагаю, что по диплому 8, по факту 4. Ну, вот как-то вот так я полагаю. Но в духовном плане она была невероятно светлым и мудрым человеком. Люди с кандидатскими и даже докторскими степенями по богословию, и не только по богословию, могли бы у нее поучиться. Но чтобы кандидату или доктору наук учиться у необразованной уборщицы, на это же смирение надо. Вот и есть одно из различий между умным и неумным. Еще раз 5 стих. «Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы». То есть умный человек окажется еще и смиренным. И по контрасту человек неумный окажется несмиренным. То есть он будет уверен, что он и так все знает, и ему уже нечему учиться. Опять-таки, гордость предшествует падению. Человек, который говорит, да я все уже знаю, мне все уже известно, это значит, что человек очень сильно рискует на самом деле упасть. Гордость предшествует падению. Ну и в заключение. У нас осталось очень мало времени. Я не думаю, что мы сможем пойти дальше. Скажу пока про еще один подход к исследованию книги притчей. Этот подход как раз и основан на различии между знанием и мудростью. Вот для христианина знание заключается в том, чтобы познать ум Христа. Причем часто говорят, важность личного примера. Да, личный пример важен. Но вот ум Христа мы не можем понять через просто подражание. Подражание Христу – великая вещь. Но подлинное подражание Христу бывает тогда, когда Дух Божий действует в нас, когда сам Христос совершает свое дело, совершает свою работу в нас. Вот это подлинное подражание Христу. Ну а мудрость – это нечто большее. Это практическое использование этого знания. То есть знание, преобразованное в действие. Еще раз. С одной стороны, есть знание, когда Христос живет в нас, когда Он что-то показывает нам, когда Он что-то открывает нам, когда Он в чем-то меняет нас. Но дальше-то есть вопрос. А что с этим делать? Вот переход от знания к мудрости – это переход от получения информации к конкретному применению этой информации, к тому, чтобы что-то по этому поводу делать. Я приведу практический пример, который позволит вам понять это различие. Возможно, кто-то из вас узнает сейчас себя. Есть люди, которым очень легко духовно всякий раз, когда они попадают на христианскую конференцию или на большую какую-то встречу. И вот вы находитесь там, и вы зарядили свою, как иногда говорят, не люблю эту фразу, но ее говорят, зарядили свою духовную батарейку. И день-два вы еще летаете на этих крыльях, батарейка еще не села, все здорово. А потом ваше знание сталкивается с практической жизнью, и оно куда-то улетучивается. Вот эта эйфория уходит. То, что казалось легким и во Христе понятным, снова становится сложным, трудным и размытым. Это означает, что знание для вас так и не перешло в мудрость. Притчи касаются всех аспектов нашей жизни. И общественной, и семейной, и деловой. И духовность. Не напускная, а настоящая духовность, когда живет в нас Христос, она тоже касается всех аспектов нашей жизни. Так что притчи в их практическом применении затрагивают все, что с нами происходит, все грани нашей самореализации. Но надо понимать, что в полной мере притчи действуют в нас, притчи постижимы для нас, когда мы во Христе и когда Христос в нас. 1 глава, 6 стих. «Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Тайны Божии открываются во Христе. Это не про то, что нам дается какой-то секретный ключ, с помощью которого мы можем разгадать тайный код. Это про то, что, действуя в нас и меняя нас, Христос действительно помогает нам и понимать, и применять даже самое сложное из того, что Бог открывает нам в своем Писании. Мы продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.